Дорогие братья и сестры, мы находимся в храме святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете. Беседуем с его настоятелем, протоиереем Игорем Бочининым. Батюшка, Христос воскресе!
Воистину воскресе, дорогие слушатели нашего православного радио!
Сегодня, 2 мая, нам бы хотелось узнать, батюшка, как нам не потерять пасхальную радость?
Это непростая задача. Действительно, радость является одним из главных смыслов нашей христианской жизни. Из Евангелия, которое повествует нам об этих событиях, мы видим, что первое слово, которое сказал Господь после своего воскресения, было «радуйтесь». Радость это является одним из главных критериев правильности внутренней жизни человека. И если где-то человек теряет радость, что-то омрачает его душу, значит, дело не в обстоятельствах и событиях, которые к этому привели и стали, как человек думает, причиной этого, а это внутреннее устроение человека. И вот обустроить свой внутренний мир так, для того, чтобы иметь эту радость и с ней не расставаться, вот это духовная задача для каждого православного христианина. Конечно, ликование, которое мы испытываем в этот день и последующие дни, когда душа наша, сорадуясь той радости, о которой нам говорит Церковь в этот период времени, очень важно именно глубину ее в себе пережить и с ней не расставаться. Ведь Господь сказал еще такие слова, что скорбь обратится в радость, и этой радости никто никогда не отнимет у вас. И как мы знаем о той радости, которая призывает нас Церковь, и мы ее именуем пасхальной, даже есть такие слова, что это праздников праздник, торжество есть торжеств. То есть это событие, по величию которого мы ничего другого себе предположить не можем. И вот Церковь для того, чтобы человеку прожить эту радость, обрести, она установила особый регламент, если так можно сказать. Это в первую очередь там 40-дневный пост, это Страстная Седмица. Это те чувства, которые Церковь призывает человека прожить для того, чтобы в полной мере обрести, прочувствовать вот эту вот радость. Самое главное, научиться жить так, чтобы с этой радостью никогда не расставаться. Конечно, нужно сказать, что эта пасхальная радость, она отличается от человеческой радости, лишенной духовного смысла. Помимо этого, есть радости, когда мы радуемся каким-то достижениям в жизни человека, радуемся успехам своих детей, радуемся каким-то личным достижениям. То есть это тоже имеет отношение вот к той радости, которую нас призывает Господь. Ведь еще в Евангелии есть такие слова, что «добрый и верный раб, войди в радость Господа твоего». То есть вот эта пасхальная радость, которую мы призваны, ощутив, дальше идти с ней по жизни, действительно является непростой задачей ее сохранить. И вот все внешние обстоятельства, они могут только содействовать вот этому устроению внутренней жизни человека. Но есть внешняя среда, вот то ликование, весь строй богослужения, который происходит в этот день. И отвечая на заданный вами вопрос, как сохранить. Я думаю, один из способов, во-первых, осознать, что это за событие произошло. Второе, это обязательно нужно участвовать в богослужениях. Те, которые предлагает Церковь верным своим чадам в эти дни, и особенно в дни Светлой Пасхальной Седмицы. Причем не просто участвовать формально в этом во всем быть, а важно, чтобы человек еще был предельно внимателен к своей внутренней жизни, потому что лишиться этой радости легко и просто. Не случайно, когда Церковь готовит человека к вхождению в это сообщество верующих, в процессе подготовки к крещению, ну, есть несколько этапов, когда человек сначала узнает о вере, потом он становится оглашаемым, потом он принимает таинство крещения, и есть молитвы восьмого дня. Вот нужно сказать о том, что в традиции церковной было то, что человека крестили накануне Пасхи, к этому был длительный подготовительный период. После этого совершалось само таинство, человек принимал в нем участие. Я, по крайней мере, с теми людьми, которыми готовлю к крещению, я с ними обязательно беседую, стараюсь на это важное событие обратить внимание, а суть его заключается в том, что я их прошу, чтобы они были внимательны к тем чувствам, которые у них будут, когда они выйдут из купели крещения, потому что именно в этот момент произойдет действие божественной благодати, и ее действие, этой божественной благодати, очень важно себе запомнить. Именно поэтому церковь предлагает человеку, чтобы он вот в течение 7 дней каждый день ходил, причащался и приходит в церковь. После этого над ним читаются особые молитвы 8-го дня. Но в чем смысл? Смысл в том, чтобы эту радость не потерять, чтобы человек, он ее прожил, чтобы чувство этой радости, оно закрепилось в человеческой душе. И он далее с этим чувством радости жил, шел по житейскому морю туда, в Царствие Небесное. Есть один из греческих монастырей, Армелия он называется, находится в Греции, женский монастырь. И там есть такая традиция, что все сестры, они причащаются каждый день. Ну, наверное, это естественно для монастырского уклада жизни человека, но когда ты заходишь на территорию этого монастыря, вот это вот чувство радости сразу тебя охватывает. То есть ты понимаешь, что ты попал в какую-то вот совершенно другую атмосферу. И когда мы разговаривали с сестрами, действительно, они причащаются, и причастие – это еще один из способов сохранить эту радость и с ней не расставаться. И вот в отличие, скажем, от большинства наших православных христиан, у нас поводом для исповеди является то, когда человек совершил грех, а там поводом для исповеди и духовного общения со своим наставником является то, когда человек лишился радости. Вот потерял ты в своей душе радость, вот иди разбирайся со своим духовником, что такое произошло в твоей жизни, что Господь сказал радоваться, а ты разучился, нет у тебя этой радости. И, конечно, вот обрести эту радость, научиться ее хранить, эту радость, беречь, то есть видеть те различные обстоятельства духовной жизни, которые человека могут лишить, и не унывать, когда это вдруг таки случилось. Это и есть содержание нашей духовной жизни, ведь мы знаем, что наша жизнь в Царстве Небесном – это и есть продолжение той земной жизни. И если Господь нам говорит, что «войди в радость Господа твоего», а ты не научился радоваться, как ты войдешь в жизнь вечную? То есть ты не сможешь войти вот в это Царство Небесное не потому, что тебя туда кто-то не пустил, а потому что время жизни, которое тебе было дано для того, чтобы научиться радоваться, ты это время использовал на все, что угодно. Ты учился, научился отчаиваться, унывать, осуждать других людей. Ты научился, значит, там скорбеть, болезновать. Но ты не научился самому главному – радости. И действительно, вот обрести эту радость, я бы сказал, это одна из первостепенных духовных задач в жизни каждого человека. Печально, что немногие эту задачу ставят. А раз они не ставят, они ее и не решают. А раз они ее не решают, то у них нет опыта этой духовной радости. Знаете, вот вспоминается еще замечательная такая книга архиепископа Луки, святителя Воина Есиневского, она так и называется «Я полюбил страдания». Такая фраза, она вообще не вписывается в мировосприятие современного человека. Страдания, да еще и полюбил. Мы, наоборот, печалимся, когда это в нашей жизни происходит. Мы стараемся всячески жить так, чтобы исключить их в своей жизни, а человек в этом обрел радость, да еще и полюбил ее. И действительно, вот те люди, которые побывали в лагерях, которые перетерпели в своей жизни какую-то нужду и скорбь, они свидетельствуют о том, что вот в этих вот обстоятельствах трудностей жизни Бог как никогда бывает близок к человеку. И любовь святителя проявляется именно в богообщении, в том свидетельстве любви и заботы божественной, энергии о нем, когда он находился в этих трудных обстоятельствах, и он ощутил в себе эту божественную радость. Преобразовать самого себя, изменить свое мировоззрение, совершить в себе ту самую метаною, о которой говорится, что это есть перемена ума и изменение сознания, это и есть путь к радости. И пройти через земную жизнь так, чтобы обрести эту радость, сделать ее содержанием своей жизни, как это сделал преподобный Серафим Саровский, мы знаем, что в его житии говорится о том, что он каждому, кто к нему приходил, обращался со словами «радость моя». И он действительно, имея в себе эту радость, он видел это божественное отражение этой радости в душе каждого человека, который к нему обращался. Научиться воспринимать ближнего, когда ты видишь в общении с ним, в сердце у тебя рождается такой звук «радость моя», насколько твоя радость, твое появление, твое богоподобие умножает эту радость в моем сердце. Вот для того, чтобы так воспринимать, эту радость надо в себе стяжать. И, конечно, вот эти пасхальные дни, радость, которая приходит к нам в этот мир после проживания тех обстоятельств и событий Страстной Седмицы, этих скорбей, которые прожил Христос, которые мы вместе проживали с Ним, сочувствовали. Обрести эту радость – это, ну, это определенный подвиг, труд, это умение, навык, который человеку нужно приобрести. И этому нужно учиться. Я верю, что те, кто к этому стремится, они сумеют ее обрести. Те, кто, может быть, ее не имеют, они будут задумываться, искать причину, почему так произошло. И таки при помощи божественной благодати ее обретут. И мне хотелось, чтобы действительно все мы имели эту радость, шли по жизни с этой радостью и вошли в ту радость, которую Господь для всех нас приуготовил.
Батюшка, а вы говорили, что при крещении нужно запомнить это чувство, действие божественной благодати. А разве это чувство можно забыть, если кто-то его испытал? Как вот быть тому человеку, который ее не испытал? Потому что те, кто испытал, мне кажется, они из церкви никогда не уйдут.
Ну, это действительно так. Но вот есть замечательный такой педагог Василий Зиньковский. И он, размышляя на эту тему, говорит о том, что главная задача духовного водительства заключается в том, чтобы раскрыть эту духовную жизнь внутри человека. И, ну, многие люди, они крестились в детстве. И они, вероятнее всего, никто не акцентировал их внимание именно на этом событии и том, что нужно вот это чувство в себе запомнить. Мы живем в том мире, когда, скажем мягко, маловато радости для того, чтобы ее в своей жизни испытать. И только именно опыт церковной жизни, вот этого, то, что называют воцерковление, когда человек входит полноту церковной жизни, дает ему возможность обрести эту радость. Но и, конечно, есть люди, которые, они такие вот хмурые, угрюмые, то есть у них все плохо. Многие в жизни, они и приходят к тому, чтобы креститься, потому что не для того, чтобы они хотят радость обрести, да, не потому, что они хотят, значит, там научиться Бога любить, не того, чтобы они хотят в Царствие Небесное. У них там свои какие-то вполне понятные меркантильные жизненные мотивы, и пусть хотя бы так они с этим приходят, в этом нет ничего осудительного, но я считаю, это задача пастыря раскрыть главный смысл, помочь человеку прожить вот эту вот самую радость и идти с ней по жизни. Это одна из, как я уже, простите, повторюсь, серьезных, важных, первостепенных духовных задач в организации, в устройстве нашей духовной жизни. И, конечно, крещение – это как никогда в этот момент человек и чувствует вот этот контраст, когда он жил без Бога, и вот сейчас вдруг это чувство в его душе пробуждается. А это чувство, оно связано с тем, что вот, ну, солнышко по-другому светит. Если небо хмурое, но в этой хмурости есть какая-то надежда на то, что она пройдет. Есть чувство, когда хочется всех обнять. В душе появляется такое умиротворение. Когда человек исполненный любовью, он хочет этой любовью поделиться с окружающими людьми. И, конечно, особенно я говорю о взрослом человеке, увидеть это в себе. Ведь человек, скажем, вот, до крещения, он не имел этого опыта духовной жизни, а раз он этого не имел, то у него нет никаких ассоциаций, какого-то словарного запаса, который бы он мог выразить вот так вот. Вот даже вот просто возьмите, вот, попробуйте с человеком, скажите, вот давайте мы поговорим по радости. И засеките, сколько времени будет, что может человек по этому поводу сказать. И каково содержание его этого понятия радости? Или будет он говорить о духовной радости, или о душевной радости, или о телесной радости? О чем он будет говорить? И мы увидим, что это действительно пробел в мировосприятии человека, где нет вот этого понимания радости. Я вспоминаю нашего владыку Кирилла, когда он еще был у нас на кафедре, когда он благословлял младенчиков, которые только крестились, причащать в течение 40 дней. Я полагаю, что в этом есть, ну, во-первых, его глубокий архипастырский опыт и именно понимание того, что вот это вот чувство радости, очень важно помочь человеку прожить его. Научным термином говорится идентифицировать в себе это состояние, понять, откуда оно, где источник этой радости. И самое главное – сохранить эту радость. Ведь помните, как апостол Павел тоже говорил: «Скорбь для меня радость, а смерть – приобретение». И вот научиться воспринимать окружающую жизнь так, чтобы вот видеть в этом проявление божественной радости, это, ну, это требует определенного усилия со стороны человека и определенного опыта. Радоваться тому, когда тебя уволили с работы. Радоваться тому, когда тебе сказали там какое-то гневное слово, да? Радоваться тому, когда у тебя какая-то трагедия в семье. И вот через призму этого переживания увидеть вот именно ту радость, которую Господь тебя призывает, это, ну, действительно человеку нужно, неподготовленному это невозможно увидеть. И у него, его ассоциативный ряд, вот те ассоциации, которые он прожил в своей жизни, которые ему близки и понятны, при каких-то обстоятельствах жизни они у него отнюдь не пробуждают чувство радости, а прямо противоположное чувство. Увидеть эту радость, приобрести ее, уметь сохранять эту радость – это то, чему нас учит церковь. Нужно, вот, пользуясь случаем, сказать, что в свое время, еще в юношестве, для меня это было одним из главных критериев, почему я стал православным христианином, потому что церковь учит радости, любви и свободе. Часто с людьми начинаешь разговаривать, церковь это что, ой-ой-ой-ой, это там какие-то посты, постоянные ограничения, значит, там. Это вот человека лишает какого-то такой вот свободы. Я почему-то этого всего не видел. Может быть, потому я вот так и отношусь к этому, ко всему. Именно вот чувство свободы, которое человек обретает, находясь в церкви, не какой-то там ущемленности и ущербности, а вот именно полноту свободы, которую мы можем обрести, ту свободу, о которой Господь сказал, что к свободе вы призваны, братья, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Вот это, обрести эту свободу, ее невозможно без любви и радости. Быть христианином – это такое радостное чувство.
Батюшка, а скажите, пожалуйста, вот вы же, наверное, больше 20 лет священник уже, да?
Ну нет, еще не больше. На следующий год будет 20 лет.
А стали ли вы за эти годы к людям снисходительнее?
Мне самому себя сложно оценивать. И это не только для меня, это, наверное, для любого другого человека. При этом, при всем, конечно же, приход в церковь любого человека, в том числе и меня, он человека меняет. Как бы без осуждения, безоценочно об этом говорю, да. Но вот я вам сказал, что повод для исповеди – это то, когда человек потерял радость. Но ведь у большинства людей, и я в этом отношении точно так же был в числе их, когда поводом для исповеди является, в первую очередь, значит, вот какая-то скорбь, а чаще всего необходимость. Человек идет не за радостью туда, не для того, чтобы ее сохранить и обрести, а именно для того, чтобы, ну, надо, вот время давно не исповедовался, надо пойти исповедоваться, и вот человек идет и это делает. И действительно, есть разные исповеди. А человек во время этой исповеди, когда она завершается, он чувствует такую легкость в душе, которая у него появляется, и действительно появляется радость. И это тоже определенный путь, который человеку нужно пройти для того, чтобы научиться так исповедоваться, так видеть себя, так вот во время этого таинства содействовать божественной благодати, чтобы душа твоя очистилась и обрела эту радость, это опыт, это приходит со временем. Я себе могу сказать, что бывает, но не всегда. Но, слава Богу, я стал понимать о том, что вот это главное. И я, ну, могу отнести это к своим изменениям. Конечно, я, выросший вот в этой стране, вот в тот, значит, как личность, сформировавшаяся в советский, постсоветский период, я несу в своей душе наследие этого периода времени, и осознать там внутри самого себя, что я делал правильно, что соотносится с учением церкви, что не соотносится. И воспринимая это как внутреннюю духовную задачу и пытаясь ее решить, ну, я считаю, что это тоже в какой-то степени можно отнести к изменению моему личному. Потом я глубоко убежден, и это мое изменение, что я многому учусь от посомых мной духовных чад. И не только я, как вот священник, призван к этому, а я убежден, что это наше такое вот синергийное действие. И где-то проблемы, которые есть у духовных чад, они мне позволяют иначе посмотреть на себя, какие вот, что там в моей душе происходит. И, безусловно, вот этого вот опыта, если бы я не видел состояние человеческой души, не принимал человеческую исповедь, не видел вот этого чувства раскаяния и ту радость, которая в душе от этого проявляется, то я не мог бы это увидеть и сам в себе. И в этом случае я считаю, что это тоже вот, ну, мое какое-то изменение. Хотя, ну, сложно и, наверное, неправильно было бы вот человеку самому себя оценивать, а это все-таки вот, ну, потому что сложно. Я вот, простите, использую такой часто термин из мультфильмов, что неправильные пчелы несут неправильный мед. И неправильные нравственные и духовные установки, которые есть у каждого человека, они не всегда могут помочь ему дать возможность адекватно себя оценить. Для этого у нас есть святоотеческий опыт, для этого есть исповедь, необходимая для каждого православного христианина, где мы в первую очередь обретаем опыт внимания к своей внутренней жизни. И в этом плане можно сказать, что вот, ну, если человек раньше, я в том числе, не придавал этому значения, того, что происходит внутри себя, не только в процессе подготовки к исповеди, а вообще-то, по большому счету, внимание к себе – это тот духовный опыт, когда мы должны его иметь постоянно. И в этом плане, стремясь к этому, я могу сказать, что, ну, вот тоже что-то, надеюсь, что там во мне изменяется, и я становлюсь в духовном отношении более зрелым христианином.
Наверное, важно людям, которые хотят сохранить радость, любовь к ближнему иметь. И часто нашу жизнь отравляют такие чувства, как, ну, ненависть, можно сказать, или раздражение. Насколько коротким может быть этот путь от «я ненавижу», там, не знаю, соседа, коллегу, родственников каких-то, до «я их люблю». И можно ли себя понуждать, допустим, начать молиться за этого человека и увидеть какие-то изменения? То есть есть такие какие-то духовные советы, которые можно дать тем людям, которые хотят, ну, полюбить ближнего по-настоящему?
Знаете, в народе говорится, от любви до ненависти один шаг. И это действительно так бывает, что вот то чувство, которое человек испытывал к другому, вот оно вдруг, вот как маятник, качнулось совершенно в другую сторону. Я полагаю, что если такое происходит, то это разговор не о христианской любви, потому что одним из свойств таковой является то, что она никогда не перестает. Если она перестала и поменяла свой вектор, значит, это было что-то, то, что вот мы не можем назвать христианской любовью, неизбежным спутником, который является чувство радости. Конечно, наши ближние, они для нас самый, если так можно сказать, проверенный тренажер, да, для духовного возрастания. Почему? Потому что, ну, для внешних людей мы можем казаться лучше, и это свойственно для каждого человека, чем мы есть на самом деле. Но наши домашние, они нас знают вот всяких. И тут, как говорится, красоваться не перед кем. Но именно признать и осознать, что вот я такой, не они такие, да, а вот я не могу, значит, там найти добрых слов. Я не могу, значит, там утешить человека в какой-то вот такой вот скорби. Я не могу проявить чувство сорадости, сопереживания, что это моя духовная задача, а не он там, значит, там такой разэдакий, значит, который там меня огорчает, вместо того, чтобы я же хочу научиться радости, что он меня радости не помогает. Совсем мне не радостные какие-то ощущения, чувства дает пережить. Но именно увидеть в этом не человека такого же неправильного, как неправильный я, а увидеть в этом промысел Божий, который каждому человеку хочет спастись, я полагаю, что в этом и есть вот то внутреннее препятствие, которое большинству из нас мешает обрести вот это вот чувство радости и с ним жить. То есть это, в первую очередь, зависит не от поступков другого человека, а от моего внутреннего устроения и отношения к происходящему. Более того, я могу сказать, что вот другого никто за всю историю существования человечества еще никогда не изменил. Даже если это и происходит в силу каких-то насильственных действий, то, как правило, когда эти внешние действия, это внешнее усилие, оно ослабевает или прекращает свое действие, все возвращается на круги своя. Изменению подвержен только я сам. И вот только тогда, когда я принимаю решение, что мне необходимо изменение, я понимаю и осознаю вектор этих изменений. Я знаю, как этого всего достичь. Я стремлюсь это чувство сохранить. Ведь вот мы уже сказали, что в этом проявляется действие божественной благодати, когда человек испытывает такую радость. Хотя не всегда оно может быть таковым. Человек может испытывать подобное чувство, когда он, скажем, услаждается от своего греховного пристрастия. Когда он получил какое-то вот не божественное, а человеческое одобрение своей деятельности. И, конечно, это все пробуждает в человеческой душе определенные чувства, но оно отличается от той духовной радости, о которой мы сейчас с вами ведем разговор. В Евангелии говорится, что любовь – это есть совокупность совершенств. И вот для того, чтобы это совершенство обрести, нужно путь совершенствования пройти. И вот когда только человек осознал это, увидел, что это не он такой, а это есть мой путь совершенствования, что не другому человеку нужно меняться в первую очередь, это не он мне доставляет какие-то неудобства в жизни, а это тот, имя которому любовь, послал мне этого человека на жизненном пути. Для чего? Для того, чтобы я в первую очередь увидел самого себя. Для того, чтобы я сам себе поставил диагноз. Ведь вот мы, если представим себе такую ситуацию, когда человек страдает какой-то болезнью, ему трудно от этого, тяжело, ему тягостно на душе, и вот он не может найти в себе какого-то облегчения. И когда он приходит, находит такого лекаря, который таки поставил ему правильный диагноз, который выписал ему лекарство, которое облегчает его состояние, у него в душе рождается естественное чувство благодарности. И вот если мы будем ближнего воспринимать именно таким образом, как его милостливый Господь послал для того, чтобы мне, в моей душе обнажить то, что меня лишает этой радости, и как к врачу, который облегчил состояние человека, я к этому буду обращаться как к своему благодетелю, которого мне послал благой Бог, то тогда, вероятнее всего, в моей душе и может рождаться эта радость. И не только от того, что мне сделали что-то приятное, там, простите, пощекотали мои нервишки, да, каким-то приятным подарком или каким-то льстивым словом, или вот одобрением того, что я сделал. А когда я буду видеть, в первую очередь, самого себя и Бога, который меня призывает к этой вечной, нескончаемой радости, тогда вместе с ним я и буду правильно оценивать то, что происходит в моей душе, и радоваться тому, что его промысел попускает мне для того, чтобы увидеть себя, изменить и обрести эту радость.
Батюшка, скажите, что у нас, какие службы ждут?
Самые радостные. Это Светлая Седмица, но мы, по крайней мере, уже не первый год стараемся служить каждый день. Мы общаемся здесь со своими прихожанами, приезжают к нам батюшки, с которыми мы дружим. Мы будем служить каждый день, даст Бог, вот на Светлой Седмице, мы на Страстной Седмице служили каждый день, и на Светлой обязательно будем стараться служить каждый день для того, чтобы умножить, для того, чтобы сохранить, для того, чтобы пережить, запомнить эту радость и с ней не расставаться целый год.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с настоятелем храма святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете протоиереем Игорем Бочининым. Благословите, пожалуйста, батюшка.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!